Давайте откроем Евангелие от Матфея, 14 главу. Известная история здесь написана. В то время Ирод четверовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им». Ирод услышал молву. Что он услышал об Иисусе? Что об Иисусе он услышал? Мы видим дальше из того, что он сказал, что он совершал чудеса, Иисус. Видимо, доносилась информация до Ирода, где Иисус, чем он занимается. А Иисус, если мы чуточку раньше почитаем Евангелие от Матфея, мы узнаем, что он там много чудес совершил. И уже эта информация о Иисусе, слухи об Иисусе распространялась далеко. Потом после этого Иисус приходит в Назарет. В Назарете тоже уже люди слышали о том, как Иисус исцеляет больных, прокаженных очищает. О всех его делах услышали в Назарете. Но в Назарете, вот смотрите, как закончилась 13 глава. «И придя в Отечество свое», 54 стих, «учил их в синагоге, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иосиф, Иаков, Иосий и Симон, Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. В Назарете ничего не получилось. Если в других местах Иисус куда приходил, там стекались к нему больные, слепые, хромые, прокаженные приходили, и он всем помогал. Информация о всех чудесах, о том, что делает Иисус, распространялась с большой силой, дошла до Назарета. Иисус приходит в Назарет, приходит в синагогу, там тоже были больные, там тоже были хромые, там люди были, как и в других селениях, но написано: Иисус не совершил там многих чудес, как это было в других местах, по неверию их. И при этом сказал: в Отечестве не бывает пророк в чести, как в других местах. Не совершил там многих чудес по неверию их. И так начинается 14 глава, которую мы начали читать. В то время Ирод четверовластник услышал молву об Иисусе. Вот та информация, которая дошла до Назарета, дошла и до Ирода. И Ирод делает вывод. Ирод сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу. Тут уже история возвращается назад и рассказывается о том, что было с Иоанном. Потому что Ирод чуть раньше... Ирод, слышите, говорит, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. А что было с Иоанном? А он уже был убит к тому времени. Кем убит? Иродом убит. Ну, не непосредственно Иродом, но с его распоряжением. И вот эта история тут записана, которую мы дальше сможем прочитать, как это. «Потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее». Кого ее? Жену брата. Ирод имел отношение с женой своего брата Филиппа. Незаконное, неправильное. И Иоанн обличал его в этом. Иоанн прямо говорил: это беззаконие. Тебе нельзя иметь жену брата твоего. Не нравилось это Иродиаде. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Ирод хотел убить. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей подарок. Страшная история. Вообще, она коротко тут описана. Если вы прочитаете в «Желании веков» эту главу, о том, как умер, как погиб Иоанн Креститель, вы увидите это во всех подробностях, что там происходило. Знаете, просто так прочитать, но ведь там, в тот вечер, Ирод не так просто отдавал этот приказ умертвить Иоанна Крестителя. До этого Иоанн Креститель был арестован Иродом. Иисус знал об этом. В связи с арестом Иоанна Крестителя у учеников Иисуса разочарование произошло. Вот эти события вокруг Иоанна Крестителя были потрясением для многих людей. Ученики Иисуса оставили Иисуса, они не могли понять, потому что многие из них были учениками Иоанна Крестителя до этого. И они не могли понять, почему Иисус не предпринимает чего-то для Иоанна Крестителя, чтобы его освободить. Они любили своего бывшего учителя и любили Иисуса. Но когда Иоанн был взят под стражу, а Иисус, наоборот, удалился в Галилею, а там в Галилее, то, что мы уже вспоминали, читали, он пришел в Назарет, он совершал чудеса в Галилее, в Назарете не получилось из-за неверия жителей Назарета. И после этого мы опять возвращаемся к Ироду. Ученики в связи с арестом и потом смертью Иоанна Крестителя разочаровались, расстроились. Они не могли понять, почему Иисус как будто равнодушен ко всему, что происходит. Он всегда такой внимательный, чуткий к другим, к людям. Как он мог оставить Иоанна Крестителя погибать? И в конце концов это и произошло. Но теперь Ирод. Ирод, хоть он и был нечестивым и распутным, что-то еще было доброе в нем. Потому что он не мог, он хотел убить Иоанна Крестителя, но не мог решиться на этот шаг. Он понимал, что это пророк. Ему неудобно было, что Иоанн Креститель вообще существует, потому что он его прямо обличал. Но в то же самое время он еще не совсем потерял уважение к этому пророку. И так как Ирод допускал эту борьбу и не решал ничего в своей жизни, наступил роковой момент. Кажется, для Иоанна Крестителя, но вообще-то для Ирода. Вот эта вечеринка в честь дня его рождения поставила точку в этой истории. И не в пользу Ирода. Когда все гости напились, пришла дочь Иродиады развлекательности. Пьяный Ирод похвалил молодую девушку. И как это часто бывает у великих людей, проявил свою щедрость. Пообещал ей, что она пожелает, за то, что она так всех порадовала. И она прибежала к маме советоваться, чего же она желает. То, что мама ей посоветовала, то, что мать ей сказала, это потрясло всех присутствующих на том пиру. Даже несмотря на то, что они были пьяны, они были потрясены той жестокой просьбой, которую девушка озвучила, которую произнесла. Она зашла и говорит: «Хочу голову Иоанна Крестителя сейчас на блюде». Вы можете себе представить? Все находящиеся на том пиру замерли. Ирод тоже. Ирод чувствовал себя беспомощным в тот момент. Он понимал, что это пророк. Но тут он клятву дал. Он ждал, может, кто-то ему поможет. Если бы хоть один голос раздался в пользу Иоанна Крестителя, чтобы его защитить, Ирод бы отменил свое обещание. Но все молчат. Почитайте в «Желании веков», как все это описано. Вы знаете, то, что происходило с Иродом тогда, очень напоминает то, что будет происходить чуть позже с Пилатом. Он понимал, что Иисуса нельзя отдавать на смерть. Но он был беспомощным перед толпой. Он чувствовал себя беспомощным перед толпой. Как ему быть? С одной стороны, совесть, разум подсказывают, что Иисус невиновен. Он понимал, что его предают из зависти, но он чувствовал себя беспомощным. Если бы кто-то, хоть кто-то из толпы, вступился за Иисуса, Пилат бы смог его освободить. Пилат пытался что-то сделать, а может праздник, а может посмотрите на него, а может быть Вараву. Попытки как-то выкрутиться из создавшейся ситуации. Но никак. Толпа была опьянена криком «Распни его!». Они все были вовлечены в эту процессию. Так было и там, на дне рождения Ирода. Они были пьяны. Перед этим они шутили, смеялись. И когда услышали такую просьбу, тишина воцарилась. Что делать? Никто Ироду не помог. Никто. И он отдал приказ. Помимо своей воли, отдал приказ, сам того не желая. Вы поймите, что такое грех. Если с грехом заигрываешь, надеюсь, что, ну, потом как-то я еще сегодня, еще вот это сделаю, а потом я буду хорошим. Это такое опасное дело. Если с грехом заигрываешь сегодня, зная, что неправильно, не совсем это правильно, допускаешь этот грех, каким бы он ни был, маленький или большой, страшный или, ну, как все. Ведь все сейчас так живут. Рано или поздно этот грех засосет, как в трясину, и ничего поделать не сможешь. Так как было с Иродом. Я хотел бы, чтобы мы на фоне этой истории вернулись к Иисусу и к ученикам. Вы знаете, что когда Иисус покинул Иудею, в момент, когда Иоанна Крестителя арестовали, ученики не поняли его. Они решили для себя, что это неправильно. Ведь с какой любовью Иоанн Креститель представлял Иисуса там у Иордана? Не стоило ли Иисусу воздать тем же Иоанну и сделать что-то для него? Неужели Иисус не любит Иоанна? Когда Иоанн находился в темнице и еще был жив, вот эти же слухи, вот эта молва, которая дошла до Ирода, которая в свое время дошла до жителей Назарета, дошла и до Иоанна, который находился в темнице. Он услышал, что Иисус и больных исцеляет, прокаженных очищает, даже мертвых воскрешает. Это дошло до Иоанна, и Иоанн тогда посылает к Иисусу своих учеников спросить. Помните этот случай? Спросить. Ты тот, или ожидать нам другого? Вы понимаете, что произошло? Что услышал Иоанн? И что спрашивает? Он как раз, пока не слышал о чудесах, ничего не спрашивал. Когда услышал о чудесах, посылает с вопросом. И какой вопрос? Так ты тот или не тот? А знаете, почему так произошло? А потому что у него те же мысли. Хорошо, если ты можешь помочь больным, хромым, прокаженным, мертвым, мне живому, в темнице, ты же знаешь, я тут ни за что. Можешь помочь? Ты тот или мне кого-то ждать, или уже не ждать? Ученики пошли к Иисусу, и Иисус молчал. Не могли понять, он любит Иоанна или не любит Иоанна. Я хотел бы, чтобы мы подумали на фоне этих историй о любви Христа. В чем она выражается? Он любит или не любит? Написано, что Господь так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, и Он пришел на эту землю. Так любит Он или не любит? Пришел на эту землю, и вот Он, Иоанн, нуждается в помощи. Мы часто, может быть, любовь не так понимаем. Что такое любовь? Может быть, это причина всех трудностей в нашей жизни. Потому что ученики, они ожидали проявления любви именно так, как они представляли. Если Иоанна любит, значит, делает все для него, правда? Иоанн тоже так понимал. Если он относится ко мне, если он пришел в этот мир взыскать и спасти погибшие, то что он должен делать? Спасать? Неужели откажешься от обреченных на заклание? Что будет делать? Это тот, о котором пророки писали. Он льна курящего не угасит. Он трости надломленной не переломит. Такой внимательный, такой заботливый. И что, не слышит и не видит, кто в нем нуждается? Такое впечатление, что Иисус уходил, убегал, старался, даже избегал разговора на эти темы. Что за любовь? И вот Иоанн уже мертв. Что за любовь? Очень часто, когда в нашей жизни случаются какие-то непонятные вещи, мы склонны, так же, как Иоанн в свое время, так же, как Илья в свое время, разочаровываться, и нам не хочется уже ничего. Никого не видеть, ничего не слышать, мы уже никому не верим. Что за любовь? Неужели он не знает, в каком я положении? Неужели он не знает, если он всемогущий, что я сейчас, как никогда, в нем нуждаюсь? Почему никакого ответа? Почему никаких действий не предпринимает? Я же молюсь. Неужели это любовь? Прочитайте «Желания веков». Там есть ответ. Дело в том, что у нас представление о любви свое. Дело в том, что мы себе нарисовали любовь по-своему. И если что-то не вписывается в наше представление о любви, мы готовы отвернуться от самой любви. Бог есть любовь. Наше представление о любви не всегда правильное. Мы ждем от любви только приятного и доброго. А иногда любовь – это буря. Это путь терновый, венец терновый. Иногда это борьба. Любовь это страдание, нет? Но почему-то мы ждем только то, что мы для себя нарисовали. Там написано в желании веков, что Бог из любви к Иоанну допустил такие испытания. Как вам это нравится? Бог из любви к Иоанну допустил, чтобы он был арестован и чтобы был обезглавлен. Как вам это нравится? И еще там написано, что из любви к многим людям, которые будут в таком же положении, как Иоанн, он допустил, чтобы Иоанн пережил и умер именно таким образом. Из любви к многим, которые будут страдать за Христа, он допустил смерть Иоанна. Что за любовь? Вы хотите ощутить такую любовь? Вы боитесь такой любви? Что вы чувствуете? Вы знаете, Библия оставила нам все эти истории, чтобы нас чему-то научить. Вернемся туда, на день рождения. И послал отсечь Иоанну голову в темницу, 10 стих. Принесли голову его нам люди и дали девицы, а она отнесла матери своей. Мне интересно, что эта молодая девушка чувствовала? Ей это нравилось? Или, может быть, мы чего-то не понимаем, может, тогда времена были более жестокие или как, но мне кажется, что все равно. Если бы какой-то грубый мужчина нес эту голову на блюде, еще можно как-то это понять. Но когда девушка, которой все восхищались, ее красоте, ее женственности, все восхищались, несет на блюде голову пророка. Как вам это нравится? Неужели ей было приятно и ничего не дрогнуло? Мне кажется, что она делала то же самое, что делал Ирод. Он не хотел, но убил. Она не хотела, но несла. Это грех. Понимаете, что такое грех? Когда ты вступишь на этот путь, ты уже не можешь вернуться назад. Не хочешь, а идешь. Это грех. Вот почему Иисус пришел на эту землю, чтобы избавить нас от греха. И Он пошел на смерть. Добровольно. Он знал, что грех это страшно, и Он хотел показать, насколько это страшно. Грех убьет Сына Божия. Грех уже убил Иоанна Крестителя. Грех сейчас убьет Сына Божия. И те, которые будут Его убивать, не будут хотеть этого делать, а сделают это. Почему? Потому что они начали этот путь давно, когда потакали своим желанием и называли это любовью. Они вступили на этот путь любви, так называемый, и не хотели отказаться от него, потому что они считали, вот она, любовь, вот он, хорошо. И у них исказилось понятие о хорошем, добром и приятном, и о любви. И они уже не могли вернуться назад. Этого Иоанна Господь послал к Ироду, чтобы он его предупреждал и сохранил от смерти. Тот, кого Иоанн пытался спасти, убивает Иоанна. Вот что такое грех. Потому что, видите ли, Ироду Иоанн не любовь проявлял, а он ему мешал. Ироду было неприятно слышать. Он хотел приятного только. А Ироду было неприятно слышать вот эти обличения прямые. По понятию Ирода это никак не любовь. Любовь это то, чем он занимался, Ирод. А то, что делал Иоанн, это не любовь. Понимаете, что делает грех в головах людей? Эти все истории нам оставлены. Чтобы мы читали, и не просто читали, а чтобы видели, что там происходит. чтобы прочувствовали то, что там происходило, чтобы попытались понять, что чувствовал Ира, что чувствовал я, что чувствовала Иродиада, когда давала такой совет своей дочери, что чувствовала Соломия. Знаете, как ее зовут? Девушка. А знаете, что в Библии об этом не сказано? Это в духе пророчества, да, написано и в исторических книгах. Иосиф Флавий об этом написал. И вот эта девушка, что чувствовала, когда блюдо несла? Что чувствовала? Что с ними происходило? Странные вещи. И вот эти странные вещи Библия называет грехом. Начинаются эти странные вещи очень, кажется, безобидно. Помните, грех вначале, он кажется привлекательным. Но он извращает наши мысли, он извращает нашу жизнь, он извращает понятия и в конце концов ведет к смерти, буквально к смерти. К смерти нашей и к смерти тех, кто вокруг нас. Вот что такое грех. И грех не остановится, он убьет и Сына Божия. Вот почему Иисус пришел. Чтобы показать это, снять маску с греха, обнаружить, что такое зло и к чему ведет грех. Этот вопрос в Библии поднимается с самого начала. Сатана, он хотел бы нас вовлечь в грех, а затем в погибель, а Господь спасти. И с самого начала идет эта великая борьба. Если мы поймем, насколько ужасен грех и что такое Божья любовь, только в таком случае мы будем в безопасности. Мы никогда не захотим следовать нашим желаниям, если они расходятся с волей Божьей. Потому что перед нами много историй, показывающих, к чему идет грех. На том перу не просто происходили события, которые можно записать в виде детектива или романа. На том перу, на дне рождения Ирода, фактически пророчество было представлено наглядно. Почитайте книгу Откровения. Вы увидите женщину красивую, порочную. И о ней написано, она упоена кровью святых. Читали это в Откровении? Там просто словами в Откровении это написано, но те, кто читают Библию, они видели таких женщин. И в Ветхом, и в Новом Завете. Вот эти истории древние, они олицетворяют грех, который привлекателен на первый взгляд, но он убивает. Хотя эта женщина могла бы быть другой, которая тоже в книге Откровения. Облеченные в солнце, чистое, непорочное. К какой из них вы хотите принадлежать? Любовь, грех, вот эти понятия Библия пытается нам объяснить, чтобы мы знали, что мы выбираем, и были в безопасности. Иисус пришел явить любовь, чтобы нас спасти. Настоящую любовь. Иисус пришел, чтобы победить грех и зло и разоблачить обман. Вот почему в своей великой любви Он допустил смерть Иоанна, и Он сам пошел на смерть, чтобы нас спасти. Аминь.